Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Михаил Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе города Москва. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Я должна сказать, что эта встреча для меня очень значимая, и я, отец Михаил, не просто клирик храма и батюшка, а он еще и старший сын очень многодетной семьи отца Валентина Асмуса и матушки Инны. В этой семье 9 детей, и сейчас это вот, 9 уже взрослых людей. А я на заре своего православия, я вела такую рубрику в журнале «Крестьянка» у мамы. Я вела рубрику, «Расскажите, батюшка», там вот такого вот плана. И я очень, мы были такие горячие неофиты, только пришли в церковь. И мое первое интервью в жизни было как раз с матушкой Инной. И она меня очень поразила, это было очень здоровское интервью. Во-первых, 9 детей уже само по себе. Мы сидели на кухне, там были еще собаки какие-то, коты. У матушки работала только левая рука. Я так поняла, что она переболела полиомиелитом, и этих 9 детей она вырастила, воспитала, образовала буквально одной левой.
Правая чуть-чуть работала, но это была неполноценная рука.
И я очень...
Она даже крестилась. Даже крестилась, поддерживая правую руку левой.
Ага.
Она могла двигать правой рукой ровно столько, сколько позволяла лопатка, потому что в детстве после перенесенного заболевания врачи ей соединили навсегда, накрепко соединили плечевой сустав с лопаткой.
Да, и я в этом интервью, я просто хотела закончить, очень старалась... какого-то героизма, что ли, придать беседе какого-то героизму. А матушка все время меня сбивала. Вот. И я, например, она говорит, что я такого делаю для детей? Я им читаю. Немножко им читаю. Каждый день им читаю, да. Евангелие, жития святых, все читаю, Марка Твена читаю, Жюль Верна читаю. И вот все мои попытки пресекались. В общем, героизма так и не получилось, но интервью было потрясающим. И вот недавно я встретила вашу сестру Ксению Асмус. Она наотрез отказалась участвовать в интервью. И мне очень захотелось поговорить про матушку, про ваших родителей и узнать какие-то секреты, что ли, воспитания, которые были все-таки в вашей семье. Вот расскажите, пожалуйста, то, что матушка сказала, я им просто читаю. Что это было?
На самом деле это и был героизм, потому что столько перелопатить литературы и святоотеческой, и Евангелия, и русских религиозных философов, и действительно просто хорошей художественной литературы и зарубежной, и русской. Это только наша мама могла. Сколько я не спрашиваю о других семьях, родители столько не читают своим детям, к сожалению. И мне кажется, что это, собственно говоря, и есть одна из главных особенностей таких вот именно характерных для нашего семейного бытия, для нашего такого проекта воспитательного, да. И сколько характерно, столько и очень важно, потому что именно вот это чтение, постоянно погружение в какую-то мысль, в художественный образ, в слово, оно заставляло думать, заставляло переживать, воспитывало душу. И даже если ты не очень хорошо вдумывался, вслушивался, да, чаще всего как бывало, что мама нам начинает читать, мы приходим со школы, собираемся все на одной большой кровати вокруг мамы.
Она... Еще кастрюлю каши вы забыли.
Кастрюля каши, это немножко.
Все проходило через кастрюлю каши, потом все.
Огромная кастрюля каши, которую мама варила в наше отсутствие, поскольку каждый прибегал после своего количества уроков, но его ждала вот эта каша любой мог подойти и перекусить. Вот. В отличие от других домов, у нас было всего две еды в доме.
Ага.
Это вот каша после школы и обед-ужин, который мог до 10 вечера откладываться,
ага,
в зависимости от обстоятельств. Вот. Если мы не просыпали школу, то мы еще могли себе какую-то яичницу пожарить, убегая в школу. Но возвращаясь все-таки к чтению, потому что это важнее, чем каша и яичница. Вот. Значит, мамино чтение было устроено таким образом. Она нас собирала вокруг себя, вот в этот самый так называемый тихий час, читала нам, пока мы все не засыпали. Я уж не знаю почему, но то ли нервная система так была у нас устроена, что многие из нас, придя со школы, вот послушав определенную дозу вот этого, значит, воспитания через слово художественное или священное, мы погружались в некоторый сон. Вот. Потом мама продолжала читать уже для самой себя про себя.
То есть после того, как последний полёг, да, ребёнок?
Да, она продолжала для себя читать. В этом, наверное, тоже, кстати, весь интерес, что это не просто вот какое-то чтение, такое дидактика для детей, да? Она больше, скорее, для самой себя читала. То есть вот это вот в ней всю её жизнь оставалась жажда какого-то постоянного контакта вот с литературой или со святоотеческой письменностью, со священным писанием, с историческими какими-то текстами. Я помню, и Карамзина читали, и чего только не читали. Философская мысль — это было, конечно, самое сложное. Диалектика мифа Лосева, еще что-то такое. Представьте себе, там какие-то...
Флоренского
Флоренского «Столпы утверждения». Вот, значит, 5-6-7-классники возвращаясь со школы, погружались вот в этот, так сказать, мир идей, да, и пытались, конечно, продраться сквозь вот эти сложные логические построения, диалектические, там еще что-то такое, вот. Я не скажу, что это сильно нас образовывало в плане вот интеллектуальном, потому что упомнить всю вот эту вот громадину просто нереально. Но то, что это накладывало совершенно определенный отпечаток на сам, что ли, стиль нашей жизни и мышление, да, это именно был не набор информации, это скорее была некая парадигма, в которой может и должен существовать человек.
То есть вы как погружались, да, вот в эту филологическую, историческую, философскую?
Да, я бы так сказал, что ага. Вот мамин, ну и папин тоже, папа, конечно, принимал участие в нашем воспитании, хотя и более отстраненно. Потому что вот сколько себя помню, в детстве папа много трудился, он служил, и одновременно у него было еще несколько дней преподавательских в Московской духовной академии. Ну, представьте себе, он уезжал очень рано, там, какими-то электричками, не знаю, 7-часовыми, или, ну, чтобы попасть к первым урокам или там ко вторым, в Сергиев Посад. Тогда это называлось Загорск, но в семье подчеркивалось, что эти названия не наши.
Угу.
Это тоже отдельная была такая вот нить, да, или направление в воспитании, что не все, что, так сказать, лежит вот на поверхности, что это все принадлежит нам, нашему духу. И мы знали, да, что там и Войков принимал участие в убийстве царской семьи, и вот Каляев тоже бросил бомбу в императора Александра, а в Москве до сих пор, тогда, по тем временам, это вот Новослободская, по-моему, улица, называлась улица Каляева,
mm-hmm.
если я не путаю ничего.
Mm-hmm.
Вот. И проходя мимо и видя вот эти вывески, мы каждый раз, так сказать, вот... делали шаг назад.
Угу.
И осознание того, что нам это неприемлемо. Для нас, для русских людей, которые принадлежат истинной России, не вот этому коммунистическому эксперименту безбожному, а именно истинной России, которая, ну, понятное дело, невозможно вычеркнуть эти страшные и противоречивые 70 лет из истории, но Россия – это не только, да, Великая Октябрьская социалистическая, а это еще и 900 лет до этого, с великими свершениями, с войнами, победами, с величием духа, как на светском поприще, так и на духовном. Вот. И это в нас вкладывалось с самого рождения, можно сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях отец Михаил Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе города Москвы, старший сын многодетной семьи отца Валентина и Инны Асмус. А расскажите еще, вот, что матушка читала вот все-таки в этот тихий час? Вот можете весь спектр назвать? Жанров.
Я уже перечислил, но могу повторить. Это, в первую очередь, это была Библия. Причем эксперимент начался, ну так, я немножко так по-доброму утрирую, но действительно это был своего рода эксперимент. Почему? Потому что и мама, и папа воспитывались в совершенно других условиях. У папы в семье, хоть он и стал священником и был крещен в детстве, но у него не разговаривали о вере и религии.
Но я думаю, что у нас вообще мало у кого в детстве разговаривали о вере и религии. Это скорее какое-то исключение, да, из правил.
Да, но вот и у мамы, соответственно, мама росла, хотя ее воспитывала бабушка, ее бабушка, потому что ее мама, она, когда мама появилась на свет, она еще была студенткой, и потом так жизнь закрутилась, что она уже не очень-то могла заниматься дочкой своей, и отдала ее на воспитание бабушке. Бабушка была непростая бабушка. Она была дочка священника,
ага,
расстрелянного большевиками в 1937 году, отца Сергия Чуева. Мы исследуем его жизнеописание, там следственные дела, и понимаем, что это был действительно человек непоколебимой веры и принял смерть, как и многие другие мученики, пострадал за Христа, пока еще, к сожалению, не канонизирован, но для нас память о нем всегда была священна. И мы даже храним, в семье хранится пояс, который ему монахини девичьего монастыря в Воронеже вышили, там такие эти анютины глазки на красном бархатном, бордовом бархатном фоне. Очень красивый, но уже он, конечно, очень старый, его носить невозможно, но мы его храним как реликвию. Это единственное, что от него осталось. Почему единственное? А потому что бабушка, как и все ее братья, они все были так страшно напуганы вот этой ситуацией, и матушка отца Сергия, что они никогда при своей жизни, ну, при той вот еще советской жизни, да, никогда не заикались даже про отца Сергия и про
все следы, да,
и про веру
прятали. Ага.
Да, все, что только можно было, и фотографии были по большей части уничтожены. Вот. Отец Сергий, чтобы семью свою увести от удара, судя по всему, то ли развелся со своей матушкой, чтобы перед властями, так сказать, засвидетельствовать, что
она ни при чем.
Что она ни при чем. Ну, к сожалению, это не уберегло. И дети испытывали на себе вот эти вот последствия того, что отец был репрессирован властью. И, конечно, это отразилось. Но тем удивительнее, что под самое окончание своей жизни бабушка наша, которая, единственное, что она не заявляла, что она атеистка, Вот. Она стала очень глубоко верующей. К ней приезжал на дом отец Дмитрий Смирнов, который нам говорил, что он сам получал удовольствие от общения с ней. Не она от него, а он от общения с ней. Она уже из дома не могла выйти. И она читала, уже я помню, я приезжал к ней по ее воле, я должен был раз в месяц к ней приехать, чтобы там помочь взять пенсию, купить какие-то продукты, заплатить за квартиру. И я вхожу в квартиру, у меня, по-моему, даже ключ был, не помню сейчас точно, но кажется, и вижу, что она сидит за столом и перебирает четки. Это женщина, которая всю жизнь прожила, вот так сказать, под гнетом того, что она дочь врага народа, расстрелянного, да, сохранив при этом, конечно же, где-то в глубине сердца любовь к своему
какой-то
отцу.
Какой-то маленькой потаённой комнате.
Совершенно верно, да. И вдруг вот такой конечный, вот такой вот прекрасный выстрел вот в такую вот в молитвенную жизнь. Это было совершенно удивительно, и я считаю, что это одно из как раз чудес. У нас, как обычно считается, что чтобы прославить святого какого-то, надо обязательно, чтобы были какие-то чудеса. Ну, таких вот чудотворений великих, может быть, и нет никаких, но такие вот чудеса, которые случаются в нашей жизни – по молитвам нашего вот отца Сергия Убиенного, они, конечно, говорят о многом. И как-то вот постоянно нам, к нам переходят такие духовные мостики от него. В этом смысле, ну, конечно же, мама нам передала и память эту, и любовь. И больше того, я вам даже скажу, что мы на нашей домашней молитве поминали его как мученика уже.
Ну, это называется, да, семейно-канонизированный святой.
Совершенно верно, да. Это почитание, собственно, ну, это как и положено, почитание святого еще до прославления. А если этого почитания нет, то и прославлять-то с какой стати?
Я, знаете, совершенно не в тему вспомнила один эпизод, когда вы заговорили про бабушку. Вот в том самом интервью, которое я упомянула в начале программы, я написала его... Наверное, как неофит, слишком фривольно. И отец Валентин очень на меня рассердился, он мне показался очень строгим. И он сказал, да вы что, это будете печатать? Нет. И мы убрали фамилию, и это было просто, ну, как бы интервью о семье священника. Там какую-то сделали фотографию такую сельского священника. И вот настал день, когда моя бабушка упала в коридоре, у нее был инсульт. И я начала звонить всем друзьям, моего духовного отца не было, все как-то лето, все разъехались, я никому не могла дозвониться, я хотела её причастить. И я дозвонилась только отцу Валентину, ну, надо понимать, как я его боялась, ну, был критический момент. И отец Валентин совершенно моментально сказал, говорите адрес, собрал чемоданчик для причастия, и приехал, причастил мою бабушку, и это был вот последний раз, когда она была в сознании, то есть она исповедовалась ему, причастилась, пособоровалась, потом она уже собирала портфель и ходила в школу, и, в общем, вот такое все. У нас было детство потом. Вот, и это меня почему-то тогда очень впечатлило, что такой суровый батюшка совершенно сразу приехал, ну, это, наверное, нормально.
Ну, это долг священника. Да, здесь неважно, какой у тебя характер. Это я вам расскажу из своей профессиональной деятельности одну историю, что у нас готовилось... Я 8 лет был сотрудником отдела внешних церковных связей на греческом направлении. И, в частности, Святая гора Афонская была тоже в моем ведении. Ну, отношения со Святой горой и там всякие мероприятия. У нас готовилось тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. Юбилей был в 2016 году, приурочен к какой-то дате. И делегация от Священного кинота приезжала в Москву, и во главе нее был очень такой суровый монах. Явно был настроен на какую-то политику. Вот. У Святой горы было, что предъявить Русской Православной Церкви, начиная от рукописи, которые вывез иеромонах Арсений Суханов в свое время, хотя он их купил. Он их не воровал, а купил за хорошие деньги у разных монастырей Афона. они все в прекрасной сохранности, были в синодальном собрании, сейчас в Государственном историческом музее. Вот. Ну, еще там ряд претензий.
Угу.
И они думали, что они смогут вот так путем какого-то политического диалога, церковно-политического, значит, договориться о чем-то с Московской патриархией. Но и мы все понимали, что перед нами такой непреклонный дядька, этот монах, который строго блюдет свой интерес. Ну, я уж не говорю про то, что он грек и с присущим ему греческим
темпераментом
и национализмом. Но когда мы повезли их по святыням, ну, это входило в программу посещения Русской Церкви Москвы, и, в частности, мы их привезли сперва в Лавру, потом в Ходьков монастырь. И там их матушки встретили как просто ангелов божиих. Вот приехали мы-то как бы с нашей стороны, со стороны отдела внешних связей. Мы понимаем, что перед нами, так сказать, наши контрагенты, визави. А тут просто матушки их встречают как ангелов божьих, и они тоже как-то растаяли и стали задавать вопросы чисто духовного плана. О молитве, о послушании, о смирении. И вдруг вот пелена вот этого вот непроницаемости, вот этого суровости спадает с лица этого главы делегации.
Матушки растопили.
И он начинает, не матушки, а сама тема. То есть они затронули то, что, собственно, и есть суть монашеской жизни. И он, разговаривая на эту тему, он сразу потерял весь вот этот вот флёр, который он на себя напустил. И он говорил очень, очень хорошо, искренне.
Угу.
То есть совершенно с другой стороны.
Вспомнили, зачем собрались.
Это я к тому, что долг, когда священник что-то должен, он откладывает в сторону все личное и только делает то, что должен.
Угу. Я напомню радиослушателям, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях отец Михаил Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе города Москвы, старший сын очень-очень многодетной семьи отца Валентина Инны Асмус. Мы говорим о семье, не уходите от нас, мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».